При этом подразумевалось, что большинство остальных критиков – евреи. Ощутив тревогу в ноябре того же года, все еще чувствуя себя облеченными высоким доверием партии, некоторые театральные критики, считая свою победу обеспеченной, перешли к открытой конфронтации с Фадеевым, всесильным главой Союза советских писателей и фаворитом Сталина. И потерпели тогда поражение. И дело надолго заглохло, а вот в 1949-м пробудилось. Покатилась кампания по газетам, по партсобраниям. Арансон в своем обзоре «Положение евреев в эпоху Сталина» пишет: «Задачей этой кампании было вытеснение представителей еврейской интеллигенции из всех пор советской жизни. Доносчики злорадным торжеством раскрывали псевдонимы. Оказалось, что Холодов на самом деле Мейерович, Яковлев Хольцман, Мельников Мильман, Ясный Финкельштейн, Викторов Злачевский, Светов Шейдман и так далее. Литературная газета усиленно занималась этим разоблачением. Не отказать Сталину, что он избрал уязвимое место и остро раздражающее массы. Однако Сталин не был простак, чтобы так прямо и выпилить евреи. С этого первого толчка группы театральных критиков потекла широкая и долгая кампания против космополитов. С советским тягучим тупоумием прицепились к этому хорошему слову и затягали его. Космополитами, против которых была направлена атака, были исключительно евреи. Не было такой области, в которой бы не обнаружили космополитов. Притом все они были лояльными советскими людьми, которые ни в чем антисоветском заподозрены не были и благополучно пережили полосу великих чисток Ягоды и Ежова. Некоторые были людьми с большим стажем и влиянием, порой с крупным именем в своей области. Разоблачение космополитов перетекло затем и в идиотское, смехотворное превозношение русского первенства во всех областях науки, техники и культуры. Впрочем, космополитов, как правило, не арестовывали, не опозоривали публично, изгоняли из редакций, печатных органов, идеологических и культурных, из ТАССа, Главлита, из литературных институтов, театров, филармоний, кого и из партии, и печатные работы космополитов останавливались. А публичная кампания ширилась, захватывала все новые имена и поля деятельности. Антиеврейские чистки с космополитскими обвинениями прошли в институтах Академии наук, Институте философии, а там тлела давняя вражда кланов, экономики, права, в Академии общественных наук при ЦК ВКПБ, в юридическом институте, перекинулась и в прокуратуру. Так, на историческом факультете МГУ был объявлен главой космополитов в исторической науке даже давний преданный коммунистический фальсификатор-академик Минц, награжденный и личным сталинским доверием, и сталинскими премиями, и сразу несколькими кафедрами в нескольких вузах. А за ним стали освобождать многочисленные научные посты в МГУ от учеников Минца и других профессоров-евреев. Потеснение евреев из технических и точных наук набирало размах постепенно. Конец 1945 года и 1946 были для евреев этой социальной категории относительно спокойны. Исследователь роли евреев в науке и промышленности СССР военного времени приводит для иллюстрации такой факт. В 1946 году был нанесен первый в послевоенные годы серьезный удар по работникам аппарата управления и сфабриковано крупное дело. Жертвами стали в основном русские, евреев среди них не было, а в следственных протоколах имелись показания на директора Саратовского авиационного завода Израиля Соломоновича Левина. Директор обвинялся в том, что во время Сталинградского сражения из-за брака в самолетах этого завода два авиаполка не смогли подняться в воздух.
Факт был реальным, а не вымышленным следователями. Но Левин не был ни арестован, ни уволен. В 1946-м в составе нового правительства должности наркомов сохранили Ванников, Каганович, Гинзбург, Мехлис. Должности заместителей министров сохранили почти все евреи, работавшие заместителями наркомов во время войны. Исследователь отмечает первые жертвы среди евреев из инженерно-технической интеллигенции в 1947 году. Академик Иоффе в 1950 году вынужден был уйти с должности директора физико-технического института, который он организовал с 1918 года и с тех пор бессменно его возглавлял. В начале 1951 были уволены 34 директора и 31 главный инженер авиационных заводов. В этом списке большинство евреи. Если в 1942 в Министерстве общего машиностроения, наркомате минометного вооружения, работало почти 40 директоров и главных инженеров евреев, то в 1953 их осталось трое. А в советской армии преследованием евреев-генералов советское руководство не ограничилось. Офицеры чином пониже, занятые разработкой вооружения и боевой техники, также были удалены. Так чистки перешли и в оборонную индустрию, авиационную, автостроение, однако не коснулись ветви атомной. И тоже катились прежде всего по административным постам, по директорам и главным инженерам, затем и ведомственным служащим. Однако в оформлении увольнений никогда не высказывалась национальная причина, но обвинения в хозяйственных преступлениях или наличии родственников за границей на фоне ожидаемого столкновения с США. Чистки в центрах отдавались и в провинции. Типично советской была и обстановка тех чисток, так знакомая с 30-х годов. Создавался всеобщий проклятый круг, когда угрожаемые, нередко пытаясь отвести от себя угрозу, спешили обвинить кого-нибудь другого. Повторенным, ослабленным накатом 37-го года напоминала советская власть евреям, что отнюдь не врастила их всамделишно, а в любой момент может и теснить. У нас незаменимых нет. Впрочем, Лаврентий Берия был терпим к евреям, по крайней мере в назначении их на государственные посты. Выталкивание евреев из престижных и особо важных для правящей группы сфер производства, управления, культурной и идеологической деятельности, ограничение или полное закрытие доступа в ряд вузов приняли невиданный размах в 1948-1953. Закрытыми для евреев остались сколько-нибудь значительные посты в КГБ, партийных органах, армии, а в ряде вузов, учреждений культуры и науки сохранялась процентная норма. Через пятый пункт теперь давила на советских евреев та самая пролетарская анкета, которая другими пунктами мозжила русских дворян, священников, интеллигенцию и всяческих бывших еще в 20-е годы. Верхушка еврейской политической элиты, хотя и пострадала от аппаратных пертурбаций, но, как ни странно, не так сильно, как можно было бы предположить, заключает Костырченко. Основной удар в ходе чистки пришелся по среднему, наибольшему в количественном отношении слою еврейской элиты, управленцам, а также журналистам, профессуре, другим представителям творческой интеллигенции. Именно эти, так сказать, номинальные евреи, несмотря на их почти полную оторванность от национальных корней, приняли на себя один из главных ударов в послевоенной кадровой чистке. Впрочем, что касается научных кадров, статистические данные таковы. В конце 1920-х евреи составляли 13,6% всех научных работников в стране. К 1937-му этот показатель возрос до 17,5%. В 1950-м он составлял 15,4%. 25 125 евреев среди 162 508 научных работников СССР. Марголина, оглядываясь из конца 80-х годов, заключает, что после войны, несмотря на размах кампании, число высокообразованных евреев на высоких должностях оставалось всегда несоразмерно высоким. Но сравнительно с прежними временами счастья оно явно снизилось. Хейфиц вспоминает мемуарную статью одного из отцов советской атомной бомбы, академика Буткера, как они с коллегами, ночами не спя, падая в обморок от напряжения, рождали для советского государства первую атомную бомбу. Именно в дни преследования космополитов. И эти дни были самыми вдохновенными и счастливыми в жизни Буткера. Но если среди награжденных сталинскими премиями и в 1949 году, как и в прежние годы, оказалось значительное количество евреев, не менее 13%, то к 1952 по подсчету Шварца 6%. Данные же о числе евреев-студентов в СССР не появлялись в печати с предвоенного времени вплоть до 1963-го, почти четверть века. Мы приведем их в следующей главе. А, собственно, еврейская культура на идише и без того слабо оживавшая после войны в годы 1948-1951 была прикрыта и заглохла, прекращали субсидировать и закрывали еще остававшиеся еврейские театры, издательства, газеты, книготорговлю. Прекратилось в 1949 и международное радиовещание на идише,